Разговор о Данте. Так я вскричала, запрокинув голову. Глава первая. Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний. Первое из этих звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве. Второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями. В таком понимании поэзия не является частью природы, хотя бы самой лучшей, отборной, и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью выдворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечии именуемых образами. Поэтическая речь или мысль лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещивание двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности, всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии. Ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала. Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов. Он стратег превращений и скрещиваний, и меньше всего он поэт в общеевропейском и внешнекультурном значении этого слова. Борцы, свивающиеся в клубок на арене, могут быть рассматриваемы как орудийное превращение созвучия. Эти обнаженные лоснящиеся борцы, которые прохаживаются, кичась своими телесными доблестями, прежде чем сцепиться в решительной схватке. Между тем, современное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга. Вообразите нечто понятое, схваченное, вырванное из мрака на языке, добровольно и охотно забытым тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания и исполнения. В поэзии важно только исполняющее понимание, отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа. Смысловые волны, сигналы исчезают, исполнив свою работу. Чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться. Иначе неизбежен долбеж, вколачивание готовых гвоздей, именуемых культурно-поэтическими образами. Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью. Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы, приказы в безрудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками. Так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников. Они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку. Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации. Она прочнейший ковер, сотканный из влаги, ковер, в котором струи Ганга, взяты как текстильная тема, не смешиваются с пробами Нила или Ефрата, но пребывают разноцветны в жгутах, фигурах, орнаментах, но только не в узорах, ибо узор есть тот же пересказ. Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как разыгранный кусок природы. Животный, растительный, степной, скифский, египетский, какой угодно, национальный или варварский, он всегда говорящ, видящ, деятелен. Орнамент строфичен, узор строчковат. Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский, юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме, иль дизио — стремление, вожделение. Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к небу. Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя. Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску. Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-чуть познакомился с его фонетикой и просодией, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило, это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм. «E consolando usava l'idioma, che prima i padri e le madri trastulla, favoleggeva con la sua famiglia, de Трояни, di Фьезоли e di Рома». И баюкая дитя на языке, который больше тешит самих отцов и матерей, рассказывала в кругу семьи о троянцах, о Фьезоли и о Риме. Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите весь словарь итальянский и листайте его, как хотите. Здесь все рифмует друг с другом. Каждое слово просится в конкорданса, соответствие, созвучие. Чудесно здесь обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет. Каждое слово спешит взорваться, слететь с губ, уйти, очистить место другим. Когда понадобилось начертать окружность времени, для которого тысячелетие меньше, чем мигание ресницы, Дант вводит детскую заумь в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь. Творение Данте есть прежде всего выход на мировую арену современной ему итальянской речи, как целого, как системы. Самый дадаистический из романских языков выдвигается на международное первое место.